Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире «Преображение» – программа для тех, кто хочет жить в мире с Богом. Мы продолжаем с вами разговор о молитве, и в нашей сегодняшней передаче поговорим о молитве за врагов. Необходимость молитвы за врагов вытекает из самой сущности нравственного учения Иисуса Христа. В дохристианскую эпоху существовало незыблемое правило – «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». Именно в соответствии с этим правилом порой живет нередко большинство людей до сих пор. Нам вполне естественно любить ближних, тех, кто делает нам добро, и относиться с неприязнью и порой даже ненавистью к тем, кто отвечает нам злом. Но Христос говорит, что отношение должно быть совершенно другим и иным. «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих и гонящих вас». Сам Христос в течение всей своей земной жизни неоднократно подавал пример и любви к врагам, и молитвы за врагов. Когда Господь был на кресте, и воины пригвождали Его тело, Он испытывал страшные муки, невероятную боль. Но Он молился: «Отче, прости им, ибо не знает, что делают». Он думал в этот момент не о себе, не о том, что эти солдаты причиняют ему боль, но об их спасении, ибо, совершая зло, эти люди прежде всего наносили вред самим себе. Мы должны помнить, что люди, которые делают нам зло или относятся к нам с неприязнью, не плохи сами по себе. Плох тот грех, которым они заражены. Ненавидеть надо грех, а не его носителя, человека. Как говорил в свое время святой Иоанн Златоуст: «Когда ты видишь, что кто-то делает тебе зло, ненавидь не его, но дьявола, который стоит за ним». Нужно учиться отделять человека от греха, который он совершает. Священник очень часто наблюдает во время исповеди, как грех буквально реально отделяется от человека, когда в нем человек раскаивается. И здесь мы должны уметь отрешаться от греховного образа человека и помнить, что все люди, в том числе и враги наши, и ненавидящие нас, созданы по образу Божию. И именно в этот образ Божий, в те зачатки добра, которые есть в каждом человеке, мы должны всматриваться. Почему необходимо молиться за врагов? Это нужно не только им, но это надо и нам. Мы должны находить в себе силы примириться с людьми. Архимандрит Сафроний Сахаров в своей книге о преподобном Силуане Афонском говорит: «Ненавидящие и отвергающие брата ущербны в своем бытии. Они не могут найти путь к Богу, любящему без исключения всех». Это справедливо. Когда в нашем сердце поселяется ненависть к человеку, мы бываем не способны приблизиться к Богу. И до тех пор, пока это чувство в нас сохраняется, путь к Богу нам прегражден. Вот почему необходимо молиться за врагов. Каждый раз, приступая к Богу живому, мы должны с вами быть абсолютно примиренными со всеми, кого воспринимаем как своих непосредственных врагов. Вспомним, что говорит Господь: «Если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, пойди, прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». И другое слово Господа: «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним». На пути с ним значит в этой земной жизни. Ибо если мы не успеем примириться здесь с ненавидящими и обидящими нас, с врагами нашими, то в будущую жизнь уйдем непримиренными. А там наверстать то, что упущено здесь, будет уже невозможно.
В Ставропольской и Невинномысской епархии прошел круглый стол, посвященный проблемам адаптации трудовых мигрантов. Обсудить эту непростую тему собрались представители традиционных религиозных конфессий, государственных и муниципальных учреждений, преподаватели вузов и лидеры наиболее многочисленных национальных диаспор. Возглавил круглый стол митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Как отметил владыка, помощь мигрантам во многом способствует укреплению межнациональных и межрелигиозных отношений в регионе. Сегодня православная церковь проводит серьезную работу с иностранными гражданами. В 2011 году на базе Ставропольской митрополии появились первые бесплатные курсы русского языка и культуры для мигрантов. Сегодня такие занятия успешно проводятся в 4 городах края – Ставрополе, Пятигорске, Изобильном и Георгиевске. Своим опытом с присутствующими поделился представитель Московской епархии, руководитель проекта создания в епархиях системы социокультурной интеграции трудовых мигрантов Максим Паршин.
Проект «Просвещение языковой и культурной адаптации мигрантов» церковно-общественный. Помимо церкви в этом проекте участвуют государственные структуры, общественные организации, национальные диаспоры. Проект реализуется, начиная с Калининграда, до Дальнего Востока, на юге России, в нескольких регионах. Накоплен довольно серьезный опыт.
Наглядным результатом этой работы стал выпуск памятки иностранным гражданам, которую бесплатно раздают в церковных лавках и национальных объединениях. Но что самое важное, под эгидой Русской Православной Церкви был создан учебник основ русского языка и культуры для мигрантов. Главная цель этого издания, как отмечает один из его авторов, Анастасия Митрофанова, сформировать у приезжих адекватное понимание уклада российского общества.
Хотели в первую очередь показать, что русская культура – это что-то живое, что существует сейчас. То есть хотели немножко уйти от музейного представления о культуре. И хотели связать культуру с достижениями науки и техники. То есть мы рассказываем о Гагарине, о Королеве, об изобретателе телевидения Зворыкине. Мы даже включили упоминание о Сергее Брине, который является автором и владельцем Гугла, хотя он уехал из Советского Союза, еще будучи очень маленьким. Но, тем не менее, мы все-таки написали о его происхождении именно из нынешней России, потому что Гугл все знают, да, но не все знают, что корни именно вот в нашей, в российской земле. Поэтому мы старались, чтобы ориентировался учебник на современность больше, чем на культуру в таком историческо-музейном смысле слова.
Участники круглого стола в заключении приняли решение создать рабочую группу по выработке предложений с целью усовершенствования миграционной политики в Ставропольском крае. В минувшее воскресенье в Казанский кафедральный собор прибыли иконы, написанные и освященные на горе Афон, образы Божьей Матери Всецарица и святителя Николая Чудотворца. Они являются списками с чудотворных икон, находящихся в монастыре Ватопед. Святыня встречала духовенство Ставропольской и Невинномысской епархии во главе с митрополитом Кириллом. На божественную литургию в главный храм города Ставрополя прибыли паломники из всех благочиний епархии. За богослужение молились также представители власти, многочисленные казаки, воспитанники православных гимназий. Перед началом литургии владыка Кирилл обратился к верующим с архипастырским словом, в котором рассказал собравшимся о прибывших со Святой Горы образах.
Эти иконы были написаны по моей просьбе монахами Святой Горы Афон и освящены у святыни Афонской. Сама чудотворная икона Божьей Матери Всецарица, она несколько меньшего размера, с которой был списан этот образ, находится в Ватопедском монастыре, в котором находится пояс Пресвятой Богородицы, глава Иоанна Златоустова и другие великие святыни. И также написаны иконы Николая Чудотворца. Эти иконы находились у этих святынь, их прикладывали к поясу Божьей Матери, иконы Всецарицы, главе святителя Иоанна Златоустова и другим, к иконе Божьей Матери достойно есть, и другим святыням Афона.
Во время божественной литургии многочисленные верующие молитвенно и благоговейно прикладывались к святым иконам. Образу Божьей Матери Всецарицы во всем мире молятся об избавлении от онкологических заболеваний. Каждый день к иконе приходят люди, у которых осталась надежда только на помощь Пресвятой Богородицы. Исцеление от всех форм рака даруется многим. Одним из примеров такого чудесного избавления от болезни с прихожанами поделился владыка Кирилл.
И могу засвидетельствовать, что в Нижнем Новгороде от бумажной Москве все царица. Исцелилась одна пожилая женщина, у которой был уже онкология 4-й степени. Исцелилась полностью. Имеется фамилия врача и клиника, в которой она проходила лечение, в которой от нее отказались.
Икона Божией Матери Всецарицы и образ святителя Николая Чудотворца будут находиться в Казанском кафедральном соборе 2 недели. Затем они будут провезены по храмам Ставропольской епархии, после чего вернутся в Казанский собор, для которого они и были написаны.
Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Всего вам доброго и да хранит вас Господь.